Криму 17.00.
Крым реалии. Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Радио «Крым Реалии» в эфире, Сергей Макрушин у микрофона. Приступаем к обсуждению важных тем, но перед этим я напомню, что вы можете не только слышать нас на средних волнах на частоте 648 АМ, вы можете слышать нас в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Транслируется наш эфир, а также в видеоформате вы можете смотреть и слушать наши программы на YouTube-канале «Крым Реалии». Присоединяйтесь к нам на этой площадке, потому что здесь вы не только можете видеть наш эфир, здесь вы можете принимать участие в обсуждении. Во-первых, есть поле для комментариев, где вы можете оставлять ваши дополнения, информации, вопросы к нашим собеседникам и общаться друг с другом. Также вы можете напрямую дозвониться к нам в студию. Сделать это очень просто, если вы слышите нас в Крыму. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, вы можете дозвониться к нам по телефону 044 490 20 29.05. Итак, тема нашей программы. 5 лет делу севастопольских диверсантов, так называемых. Это 9 ноября 2016 года в Севастополе были задержаны Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов. Позже стало известно, что в этот же день был задержан Владимир Дудко. Люди, которых ФСБ обвинило в подготовке диверсии, вот Штыбликов и Бессарабов, были известны как эксперты аналитического центра «Номос». Убедить публику в том, что задержанные готовили диверсии в Крыму, должны были распространенные пресс-службой ФСБ видеозаписи задержания и обыска в квартире Штыбликова. На этих видеокадрах демонстрируется внушительный арсенал, сувениры с символикой украинских крымских воинских частей. Сувенирная визитка Дмитрия Яроша тоже на видео присутствует, но тут, как говорится, есть один нюанс. Весь найденный в квартире и демонстрируемый на видео, так называемый арсенал, это снаряжение для игры в страйкбол. Но и видео настоящего схрона было показано, как это бывает практически со всеми делами так называемых диверсантов в Крыму. Эти видеозаписи были опубликованы, но они также довольно сильно фрагментированы. На них не видно, как и кто указывает на место схрона, как извлекается. Собственно, вот этот пакет, который вы видите, звук с этого видео тоже удален. Но есть видео и со звуком. Так называемые признательные показания Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова были вскоре опубликованы. И если ролик с признанием Бессарабова длится чуть более 1 минуты, и все признание сводится к тому, что он якобы является действующим украинским военнослужащим, то ролик с Дмитрием Штыбликовым содержит куда больше информации. Он длится более 6 минут. И сейчас мы посмотрим фрагмент этого видео в таком виде, как он был опубликован ФСБ. Сейчас обратите внимание на очки Дмитрия Штыбликова. Они лежат на столике перед ним. Вот между ответом на первый вопрос и вопросом вторым есть две довольно заметные склейки, которые, судя по всему, забыли убрать сотрудники ФСБ. И вот во время этих склеек очки Штыбликова перемещаются на столе. Это указывает на то, что, по всей вероятности, в перерывах между дублями Штыбликову нужны были эти очки. Вероятно, для того, чтобы прочитать заранее написанный ответ. Ну и по ходу ответа Штыбликов, похоже, подглядывает в шпаргалку. Давайте послушаем, а те, кто смотрит нас на видеоканале, на YouTube-канале «Радио Крым Реалии», могут и посмотреть, и самостоятельно сделать выводы. Давайте послушаем этот и посмотрим этот фрагмент.
Ваше воинское звание и на какой должности сейчас состоите в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины?
Воинское звание полковник, должность начальник оперативного направления.
Какие разведывательные задачи вы получали после вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации?
Сбор разведывательной информации о дислокации и организации новых частей вооруженных сил России на территории Крыма, подбор объектов для совершения диверсий, сбор разведывательной информации и данных о составе, дислокации, организационно-штатной структуре, задачах воинских подразделений на территории Крыма. Отдельно освещение и получение разведывательной информации о целях, этапах учений, которые проводились на территории Крыма.
Итак, это был фрагмент так называемых признательных показаний Штыбликова, так как их опубликовала Федеральная служба безопасности России. Полная версия, если вам интересно, вы ее можете найти в сети интернет, на YouTube есть эти видеоролики. Итак, Дмитрий Штыбликов, в отличие от Алексея Бессарабова и Владимира Дудки, признал вину и дал согласие на рассмотрение его дела в особом порядке. 16 ноября 2017 года он был осужден под контрольным России Севастопольским городским судом к 5 годам колонии строгого режима. В общий приговор был зачтен год, который Штыбликов к тому времени провел под арестом, это значит, что его должны освободить по истечении срока заключения уже в эти дни. 4 апреля 2019 года тот же суд признал Алексея Бессарабова и Владимира Дудку виновными в совершении преступлений, которые квалифицированы как приготовление к диверсии в составе организованной группы и незаконное хранение самодельных взрывных устройств в составе организованной группы, и приговорил их к 14 годам колонии строгого режима. Помимо срока им назначили штрафы в 300 тысяч рублей и 350 тысяч рублей соответственно. К нашему разговору подключается Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, говорим мы сегодня о деле так называемых севастопольских диверсантов, или как еще это называют, дело севастопольских экспертов. Да, потому что это были эксперты аналитического центра НОМОС, двое из трех задержанных, а насколько становится понятно из публикации средств массовой информации, Владимир Дудка – это их друг. Давайте поговорим об этом. Это ведь было не первое уже задержание так называемых диверсантов в Крыму.
Да, это не первое. Первое было в августе того же года, 2016-го, то есть там известны, те, кто известен более-менее, это Панов, Евгений Панов, который уже освобожден по обмену, Андрей Зехтей, который продолжает быть лишенным свободы, Владимир Плисич, который уже успел отсидеть. Тот срок, который мы начали, там 4 года. 3 года, извините.
Можно ли какие-то параллели провести вот между этими историями?
Да, то есть, в принципе, те дела в августе, которые были, потом вот дело вот то, о котором вы говорите, севастопольское дело Дубки, Штыбликова, Бессараба, и дальнейшие дела, которых уже общее количество более 20. В принципе, у них общее то, что людей лишают свободы, держат какой-то определенный период времени без доступа к чему-то. После поясняется, что многих из них пытают для получения необходимых показаний. И потом публикуют видео с признательными показаниями, где они говорят, что они работают на украинскую разведку, или там подготавливали диверсии, или там планировали, собирали сведения. Все это потом появляется видео, и в дальнейшем уже на основании этого строятся дальнейшие показания, на основании признательных показаний, которые получены под пытками. То есть фактически нарушение стандартное, это не допуск адвокатов в начале, поскольку почти все они, в том числе и вот в севастопольском деле, первые несколько недель к ним не могли достучаться адвокаты по договору, которые независимые адвокаты. Это применение пыток, поскольку как минимум психологического давления по тому, что было со Штыбликом, так и непонятно, поскольку к нему адвокаты так и независимые не получили доступа нормального. Панов и Захтей, которые задержали в августе, к ним применялись пытки. Присич сообщал о применении пыток, человек, которого задержали тоже в августе. В дальнейшем люди, многие задержанные, заявляли о пытках, то есть, ну, помимо этого севастопольского дела. Поэтому общее это то, что их обвиняют в том, что они якобы что-то планировали на территории оккупированного Крыма по заданию украинской разведки. Задача это, во-первых, можно найти человека, крутить дело, получить новую звезду, я имею в виду сотрудников ФСБ, это нагнетание обстановки на оккупированной территории, поскольку они используют это очень активно, как пропаганда, как действие вражеских сил на территории, что вот Украина продолжает строить козни, диверсии и подсылает своих агентов. Ну, это было и при Сталине, когда формировались такие дела. Сейчас вот ту же самую практику используют на оккупированной территории, когда делают агентов, диверсантов, иностранных разведок, ну, в данном случае украинской разведки, которые якобы работают на оккупированной территории. Они формируют образ врага среди населения, позволяют, как я уже говорил, достаточно высоко подниматься по званиям ФСБ, получать какие-то свои награды. Ну и в дальнейшем эти люди используются для обмена. То есть Панов вот был использован в том числе в рамках обмена. И я думаю, сейчас те, кто задержаны, они, в принципе, держат для того, чтобы в дальнейшем можно было потребовать их какие-то свои пользу получить, там, освободить кого-то необходимого в рамках обмена. То есть это одна из причин, почему я, например, считаю, почему Дмитрий Штыбликов, которого, как вы правильно сказали, должны были сегодня освободить, а вдруг в конце 2020 года вспомнили, что он якобы получал российский паспорт, вначале об этом не вспоминали, и переквалифицировали статью на шпионаж. Теперь ему светит дополнительно вот от 12 до 20 лет сверх того, что он уже отсидел. То есть,
То есть по всей вероятности, он не будет освобожден?
Он не будет освобожден, потому что информация была заявлена в конце прошлого года, что мы переквалифицировали дело на шпионаж. Ну, добавили статью, не переквалифицировали, добавили еще статью сверху шпионаж, 275-й. То есть 5 лет уже не получается, то есть там уже совсем другие сроки, и сейчас его судьба, к сожалению, неизвестна. То есть он, по последней информации, находился в СИЗО Лефортово в ожидании, когда ему будет окончательно предъявлено обвинение, дело будет передаваться в суд.
Но пока информации о нем очень мало. Да, здесь получается еще одна параллель с августовским делом так называемых крымских диверсантов. Точно так же российские силовики поступили с Андреем Захтеем, который, насколько я помню, тоже сначала пошел на сделку со следствием.
Да, в дальнейшем ему просто добавили по совокупности статьи, назначили очень большой срок заключения. А уже в 2017 году аналогичная ситуация была с Геннадием Лемешко, который пошел на сделку со следствием, которого обвинили в том, что он по заданию украинской разведки пилил столб деревянный. И он после того, как сложили все обвинения по статьям, после того, как он пошел на сделку, ему дали более 8 лет только по совокупности обвинений. То есть это, в принципе, очень серьезный срок за, в принципе, бредовое обвинение.
Когда мы говорим о преследованиях, которые имеют явно характер политических преследований, то, конечно же, мы не можем не затронуть вопрос возможного освобождения этих людей до того, как истечет назначенный им срок. По вашему мнению, насколько это вообще вероятно?
Ну, в рамках именно дела, как мы называем, дела украинские диверсанты, то есть в кавычках, это очень вероятно, поскольку Российская Федерация рассматривает как людей, которые действовали по заданию Украины, якобы, это если взять там их дело, то они могут их теоретически обменять. Как показывает дело Евгения Панов, да, эти люди, которых Россия готова менять в случае необходимости, просто ждут нужного предложения со стороны Украины. Возможно, то есть, как в прошлый раз, один из обмененных людей был очень важный свидетель по делу Боинга, поэтому Россия достаточно активно шла навстречу. Сейчас, я думаю, опять же, нужен человек или группа лиц, которые Россия будет действительно выгодно обменять. В данном случае они просто ждут предложения.
Я напомню, что мы ведем нашу прямую трансляцию на средних волнах на частоте 648 АМ. Также мы ведем прямую видеотрансляцию на канале «Крым Реалии» в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке, участвуйте в нашем эфире. Вы можете писать комментарии под нашей видеотрансляцией, вы можете ставить лайки или дизлайки, вы можете делиться этой трансляцией с друзьями для того, чтобы об этой истории узнали больше человек. Кроме того, вы можете дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете дозвониться к нам по этому номеру телефона 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Я напомню, что беседуем мы с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Говорим мы о деле севастопольских диверсантов. 5 лет назад в Севастополе задержали 3 человек, которых раньше в Крыму знали как аналитиков центра «Номос». двоих из них, да, а третий это их друг Владимир Дудко, и обвинили в подготовке диверсии в Крыму. Итак, Александр, вот еще давайте о чем поговорим. Есть опубликовано на сайте Крым Реалии письмо Алексея Бессарабова Энтони Блинкену, госсекретарю Соединенных Штатов Америки, где он говорит о том, что, вот я цитирую, «Мы почти забыты, о нас помнят только наши родные, друзья, коллеги по работе. Несмотря на то, что мое имя, как имена десятков других политических заключенных, есть в списках таких правозащитных организаций, как Freedom House, Мемориал, мы почти забыты. О нас помнят только наши родные, друзья, коллеги по работе. Мы забыты, потому что проблематика Крыма не обсуждается ни в нормандском формате, ни в Минске, переговоров. Эти форматы касаются только оккупированного Донбасса, но не Крыма. Олег Сенцов уже на свободе, но список Сенцова остался. Более того, он постоянно пополняется новыми именами арестантов». Энтони Блинкен ответил на это письмо, я его процитирую в дальнейшем, этот ответ. Но здесь, Александр, вопрос к вам. Действительно ли нет такого внимания к тем людям, которые были задержаны вот в рамках этих дел, так называемых диверсантов? Чем это может можно объяснить? И насколько вообще такое внимание может в нынешней ситуации как-то им помочь?
Ну, мне тяжело говорить именно о том, что они забыты, поскольку это часть, в том числе, моей работы. Я о них помню, и те, круг моего общения, понятно, знает обо всех задержанных, но в целом информация, конечно, забывается в рамках, ну, общего, там, я имею в виду, на уровне СМИ, на уровне каких-то заявлений, то есть людей, которых достаточно длительный период уже лишены свободы, да, действительно, их забывают, они появляются только в общих списках задержанных или в рамках статистической информации о том, что вот задержано общее количество такое-то заключенных, без указания, то есть конкретных лиц или без, ну, без каких-либо подробностей. И люди просто уже привыкли, что да, есть заключенные, да, их количество растет. А то, что за каждым человеком это судьба, то есть что люди, вот как Дудко и Бессарабов, уже 5 лет лишены свободы, причем условия достаточно тяжелые. Дудко, у него проблемы со здоровьем, и он 5 лет, ну, это реально можно рассматривать как пытки, то в каких условиях они находятся. Просто об этом забывают. Это идет уже больше как статистическая информация. Как использовать можно? Ну, настаивать на освобождении, заявлять о том, что приводить примеры конкретных людей, опять же, необходимо, я думаю, в данном случае, ну, мы, опять же, получается, как юбилей, вроде 5 лет лишения свободы, только сейчас вспомнили, но фактически надо говорить о том, что люди лишены свободы, о каждом конкретном человеке, рассказывать его историю, рассказывать его судьбу этого человека, чтобы о них не забывали, чтобы о них помнили, чтобы показывать как пример преследований, которые разрушают не только в данном случае вот, отношения между народами, но и конкретные судьбы конкретных людей.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Мы продолжаем наш разговор. Я еще раз напомню, что вы можете слышать нас не только на средних волнах 648 АМ. Вы можете также смотреть наш эфир на YouTube-канале «Крым Реалии». Присоединяйтесь к нам на этой площадке. Она дает возможность не только видеть видеоматериалы, которые мы также готовим для вас, но и дает возможность обсуждать нашу программу вот здесь же в чате под нашей видеотрансляцией. Пишите ваше мнение, задавайте вопросы нашим собеседникам, дополняйте ту информацию, которая звучит в нашем эфире, мы будем вам за это благодарны. Но я напомню, что если я вдруг не замечаю ваших комментариев, то вы можете самостоятельно дозвониться и принять участие в нашем эфире непосредственно. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. К нашему разговору присоединяется Павел Лакейчук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21», бывший эксперт Центра «Номос». Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, вы бывший эксперт Центра «Номос». В начале этой программы я говорил о том, что двоих задержанных по так называемому делу севастопольских диверсантов, да, Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, знают именно по тому, что они экспертами были в Центре «Номос». Расскажите об этом, и, может быть, с этим как-то связано то, почему Штыбликов и Бессарабов оказались в поле зрения российских силовых структур. Или как вы вот для себя это объясняете, почему именно они оказались под этим ударом?
Да, до 2014 года, более 10 лет, я был сотрудником центра НОМОС, руководителем военных проектов там. Вот, и, соответственно, мои исследования были направлены на изучение военно-политической обстановки в Черноморском регионе. Мы издавали журнал «Черноморская безопасность». Леша Бессарабов, кстати, был заместителем главного редактора «Черноморской безопасности», вычитывал, работал с контентом.
То есть это не была какая-то секретная работа, это все публиковалось, все результаты вашей работы
да,
были опубликованы?
Да, безусловно, в принципе, цель НОМОСа, это еще довоенное время, мы пытались таким способом, наоборот, найти точки соприкосновения сторон причерноморских государств с целью создания атмосферы доверия в нашем Черноморском регионе, на нашей земле, у нас в Крыму, на нашем море. Но, безусловно, ряд публикаций были у нас довольно откровенные, четкие, когда эксперты позначали угрозы, называли их источники. В том числе вот Дима Штыбликов, который позавчера должен был быть освобожден, но так и не попал на свободу, по крайней мере, информации об этом нет. Еще в 2008 году, после российской оккупации Грузии, провел серьезный анализ политики России, военной политики России в Черноморском регионе и предположил, что следующей целью России будет Украина, будет Крым. Тогда эта публикация имела широкий резонанс среди российских коллег наших и очень недружелюбные отклики. К сожалению, Дима оказался прав. И я думаю, что и эта публикация, и другие его критические публикации относительно действий Черноморского флота, злоупотребления Черноморского флота, который прибывал на территорию Украины, его милитаристских подготовки, послужил тому, что он попал поле зрения российских спецслужб. А так уж сложилась обстановка, что в 2016 году россиянам понадобились козлы отпущения для демонстрации своих результативности, своих действий. Ну и в результате этого было сфабриковано уголовное дело о попытке диверсий. Потому что попытка диверсии, она это такое дело, которое легче всего подделать, сварганить белыми нитками.
Да, вот я об этом еще хотел поговорить. Насколько убедительными можно назвать те доказательства, да, которые предъявила ФСБ. Но давайте об этом поговорим после того, как примем звонок от нашего радиослушателя. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас внимательно.
Добрый вечер, Сергей Макрюшин и все слушатели «Кремлянин» на 648 кГц в приложении, которое я всегда рекомендую закачивать. А у меня вопрос к уважаемому слушателю, к уважаемому гостю. Вот такое, смотрите, вот насколько в Украине готовы, что наши негодяи, я повторюсь, я звоню из России, из Москвы, что наши негодяи и дальше будут всяких вот таких людей набирать, насколько там за этим следят и насколько готовы какие-то действия на международной арене принимать все где-то, потому что вот тут, конечно, очень много не к этой теме разговор, но увидеть, что происходит на белорусской границе, ну и так далее, вот. Как, насколько там и есть осознание того, что наши будут и дальше провокации делать и в Крыму, ну и, собственно, на Донбассе. А вам, как всегда, кремляне и донбассяне, удачи и здравия.
Спасибо за вопрос. Передаю его Павлу Лакейчуку. Павел, пожалуйста.
Я скажу уважаемому товарищу, что в Украине за ситуацией в Крыму следят внимательно. Мы неоднократно предупреждали наших бывших военных коллег, военнослужащих бывших военно-морского флота Украины, военно-морских сил Украины, активных украинцев быть осторожными, потому что Россия будет все равно искать новые поводы для репрессий, именно для того, чтобы заставить то население, которое осталось в Крыму от Украины, уйти на дно, замолчать, как говорится, уйти под радары, уйти из общественного поля. Так будет однозначно. И то, что происходит, оно свидетельствует об этом. За 5 лет, когда моих друзей схватили ФСБшники, можно было говорить о 20 людей, которые были схвачены в Крыму по политическим убеждениям. Сейчас более 150 крымчан правозащитными организациями определяются как жертвы политических репрессий в Крыму со стороны российских спецслужб. И их число растет очень серьезно, буквально в предыдущие месяцы, вот за несколько месяцев почти 10 человек пополнился этот список. И это только то, что мы можем отследить, потому что российская правоохранительная система информации не дает никакой, она скрывает данные даже, где находятся те, кто схвачен и пребывает в заключении. Вот когда заговорили о новом деле Штыбликова, тут из Севастополя, из Крыма появились сообщения друзей моих о том, что в прошлом году были какие-то задержанные среди военнослужащих Черноморского флота по поводу якобы измены родине, и, возможно, это связано с нашим делом, так скажем. Кто эти люди? Никто не знает. Какова их судьба, тоже никто не знает. Сколько людей, грубо говоря, не пропало без вести.
Но проходят по подобным закрытым делам, на которых
проходят по закрытым делам и уходят в Сибирь, никому неизвестно. Возможно, это число уже гораздо больше, чем то, которое считают правозащитники.
Давайте вернемся к вопросу об убедительности доказательств, которые публично предъявила ФСБ. Как вы вообще восприняли эту новость о том, что были задержаны двое ваших бывших коллег из центра «Номос»? И ваша реакция на то видео, которое было опубликовано? Наверняка сотрудники ФСБ, которые проводили обыск, например, у Штыбликова дома, они не могли не понимать, что демонстрируют на камеру страйкбольное оборудование, да, страйкбольные какие-то гранаты, но тем не менее эти видеозаписи широко разошлись по российским федеральным средствам массовой информации. Вот на что это было похоже?
Вы знаете, некоторое время назад, буквально месяца 3-4, весной, была необходимость поработать с правозащитной точки зрения с именно материалами ФСБ, которые предоставлялись, выкладывались ФСБшниками после захвата наших ребят. И зайдя на сайт Федеральной службы безопасности, пройдясь по архиву того периода времени, оказалось, что все материалы, которые они тогда выкладывали, заявляя о том, что схвачены, тогда они говорили, что это схвачены украинские шпионы, представители украинских спецслужб. Эти видеоролики, которые публиковались, их просто нет. Они просто исчезли с сайта ФСБ. Вот вам и все объяснение. Фактически была грубая подделка, которую разоблачить могли даже дилетанты, которые на сайтах севастопольских в форпосте писали о том, что какой-то дивер, если у него игрушечные эти автоматики. Ну вот и вся история. В деле, но это же не меняет, людей это все равно посадили. В деле Бессарабова Дудки там есть отдельное заключение суда по недозволенным способом получения информации и фальшивым доказательств со стороны Федеральной службы безопасности. Ну и что? Даже Севастопольский суд это признал. оккупационный. Но от этого людям сроки не убавили, а в ФСБ никто не пострадал. Вот вся история, к сожалению.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Павел Лакейчук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21», бывший эксперт Центра «Номос». Напомню, что именно как эксперты Центра «Номос» были известны Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до того, как их в Севастополе задержала ФСБ по обвинениям в подготовке диверсии. Я напомню номер телефона, по которому можно к нам дозвониться, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму или соседней России, вы можете дозвониться к нам по этому телефону, звонки бесплатные. Если вы хотите принять участие в нашей программе анонимно, предупредите об этом нашего редактора. А те, кто слышит нас на материковой части Украины, могут дозвониться к нам по номеру 044-490-2905. Итак, в продолжение я обещал вам рассказать об ответе Антони Блинкина на письмо Алексея Бессарабова, которое я цитировал ранее. Да, действительно, был ответ. Итак, я его процитирую. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки в своем ответе заверил Бессарабова и других украинцев, политических пленников Кремля, что Соединенные Штаты Америки не забыли о вас, это цитата, еще десятках ваших несправедливо осужденных сограждан. Продолжу цитировать. «Политически мотивированное преследование жителей Крыма за их политическую позицию, этническое происхождение или религиозные взгляды является абсолютно неприемлемым», говорится в ответе Блинкина. Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать призывать Россию освободить всех украинских политзаключенных, которых она незаконно удерживает, чтобы Бессарабов и другие политзаключенные снова вернулись на свободу, воссоединились со своими близкими и продолжили жизнь в суверенной демократической Украине. В продолжение нашего разговора и перед тем, как начать беседу с нашим следующим собеседником, давайте послушаем комментарий российского правозащитника Сергея Давидиса, члена правления правозащитного центра «Мемориал». Я говорил о том, что это дело политически мотивировано, те люди, которые преследуются в рамках этого дела, признаны политзаключенными. Так вот, да, статус политзаключенного – это не чье-то оценочное суждение. Существует критерий, по которым организация «Мемориал», да, может сделать заявление о том, что считает это дело политическим преследованием, а людей, которых обвиняют в рамках этого дела, политзаключенные. Два человека, Дудка и Бессарабов, были признаны политзаключенными. Мы спросили Сергея Давидиса о том, да, почему, по каким критериям. Давайте послушаем.
Люди, которые никаким образом не участвуют в каком-то активизме, в каком-то оппонировании, стали случайными жертвами, поэтому их признание у нас заняло достаточно много времени. При том, что обвинение было конкретно в приготовлении диверсии, хотя оно, конечно, звучало крайне неправдоподобно, тем не менее невозможно оценивать такого рода обвинения без анализа доказательств. Политический мотив тут был вполне очевиден, потому что пропагандистская кампания против Украины, против оппонентов оккупации и аннексии, она включала в себя тезис о постоянных угрозах, которые происходят от Украины, в частности, диверсиях, враждебной деятельности, шпионаже и так далее. И этот сюжет, он вписывался в эту общую пропагандистскую кампанию. Но помимо политического мотива, очевидно, важно было понять и обосновать то, что на самом деле ничего такого не было. И вот когда, наконец, нам стали доступны материалы дела, это стало совершенно очевидно, и это удалось убедительно, как мне кажется, обосновать. Но это, собственно говоря, удалось благодаря эффективной работе защиты, которая очень четко показала несообразности и противоречия в обвинительной базе.
Еще один короткий комментарий Сергея Давидиса о том, почему Штыбликов не признан политзаключенным, и означает ли это то, что к его делу у правозащитников нет вопросов?
Если человек прямо говорит, что он там диверсант работает, то есть мы понимаем, что это вероятнее всего оговор, но при отсутствии доступа к материалам собственного его дела мы не можем сделать четкие выводы. Тогда как и его позиция, и позиция его защиты не были направлены на то, чтобы доказать несообразности и противоречия, которые в деле имелись. Тогда как у Дудки и Бессарабова защита работала эффективно. И, ну, там очень много противоречий, связанных там с поджоговыми следами на карте, и связанных с перемещениями их, с контролем по базовым станциям сотовой сети, и с, собственно, теми телефонами, которые якобы Штыбликов купил для того, чтобы снабдить их этими телефонами. А эти телефоны все фиксировались в России в районе, в одном и том же месте, в Соте, где находится здание ФСБ. Ну, много там чего, то есть я даже не вспомню, конечно, все аргументы, но вот все эти обстоятельства были выявлены защитой. И не имея полного доступа к материалам дела, выявить их, конечно, невозможно. В ситуации Дудки и Бессарабова это было сделано, а в ситуации Штыбликова нет. При этом он сам как бы заявил о том, что он признает вину, что сделало невозможно. То есть мы видим политические мотивы, видим элемент незаконности и заявили об этом. Но признать его политзаключенным мы не имели возможности.
Напомню, что говорим мы о деле так называемых севастопольских диверсантов. И к нашему разговору подключается брат Владимира Дудки, Петр Дудка. Петр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Говорили мы с Павлом Лакичуком, да, о том, чем занимался центр «Номос», в котором ранее работали Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов. А вот расскажите нам о том, да, чем занимался до задержания Владимир Дудка и почему он мог попасть в поле зрения российских силовиков.
Ну, после выхода на пенсию, когда мой брат уже вышел на пенсию, он работал в МЧС Украины по разминированию инкерманских штолен. А когда Россия аннексировала незаконно Крым, ну, ему предложили снова, так сказать, продолжить эту же работу. Но он согласился. Перед этим он закончил курсы саперов в Балаклее под Харьковом. Там такие трехмесячные, по-моему, курсы он закончил. Вот, и все. А с Алексеем Бессарабовым, Дмитрием Штыбликовым, они были дружны, они общались, плотно общались, были друзьями. И тем более все они офицеры-разведчики, военные разведчики. Брат флотский офицер-разведчик, а Алексей и Дмитрий армейские. То есть, как они познакомились, как они, я не могу сказать, я не знаю просто.
То есть вы думаете, что вот по такому биографическому критерию, да, что служба в разведке, да, в прошлом, она...
я считаю, да. Тем более, поймите сами, смотрите, один из них связан был со взрывчатыми веществами. Тут уже, как бы сказать... далеко ходить не надо, склеить, связать 2+2 и все.
Что можно сказать о тех, ну, скажем так, доказательствах, да, берем в кавычки, потому что я уже говорил о том, что это дело признано политическим преследованием. Что вы можете сказать о тех доказательствах, которые были опубликованы Федеральной службой безопасности России? Какие нестыковки вы можете отметить в первую очередь?
Вы знаете, я очень далекий человек от этих всех вещей, и то видно было, что это дело шито белыми нитками. Когда... какие-то непонятные свидетели выступают на суде, секретные свидетели. Потом выступают сотрудники ФСБ, его спрашивают, вы лично контактировали с подсудимыми? Он говорит, нет, но они все равно плохие, их нужно судить. Ну, знаете, это... Тем более, когда-то вот в 2017 году, да, Путин выступал, было его ежегодное выступление. Там задал наш украинский корреспондент ему вопрос по поводу севастопольских диверсантов. Он не сказал, суд разберется, а он сказал, будем судить. Обычно говорят, суд разберется, виновный, невиновный. Он сказал, будем судить. Он конкретно уже поставил задачу.
Что сейчас известно о том, что происходит с Владимиром, в каких условиях он содержится?
Насколько мне известно, он сейчас находится в больнице, в колонии, в больнице-колонии. У него ухудшилось здоровье, у него обострились его болезни, и сейчас он в больнице.
Как вы думаете, есть ли шанс освободить Владимира до того, как истечет назначенный ему срок?
Вы знаете, надежды все меньше и меньше. все, надежда, как говорят, умирает последняя. Последняя, но все равно ее все меньше и меньше у нас остается. Когда мы были последний раз возле офиса президента, к нам вышла представитель президента и пообещала, что лично она будет заниматься этим вопросом. Но никаких подвижек в эту сторону нет. Ничего. Мне кажется, государство вообще решило этим вопросом не заниматься. Зачем было тогда обещать на высоком уровне? Мы не бросаем своих. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы освободить. Вы знаете, надежду вселили нам, а дальше... Не знаю даже, как сказать.
Я уже говорил о том, что Бессарабов, Алексей Бессарабов написал письмо Энтони Блинкину, да, где говорит о том, что действительно вот международные организации, конечно же, стараются удержать это дело в поле внимания, но, тем не менее, да, не чувствуется, что, да, какое-то... Говорят об этом деле. По вашему мнению, вот международное внимание к этой истории, может ли оно помочь каким-то образом вашему брату?
Конечно, может помочь. Но дело в том, что не только международные организации должны этим заниматься, ну, не должны, а могут этим заняться. Но и должно наше правительство, в конце концов, быть заинтересованным заняться этим вопросом, освобождением крымских политзаключенных. Имеется в виду моего брата и остальных. Алексея Бессарабова, Валентина Выгивского и остальных.
Еще один вопрос, который я хотел задать. По вашему мнению, вот мы сегодня говорили с Александром Седовым, который, да, рассказал о том, что несмотря на то, что Дмитрий Штыбликов пошел на сделку со следствием и признал ту вину, которую ему вменяли, все равно, да, российские силовики поступили с ним не очень честно. И теперь, по всей видимости, вот по истечении 5-летнего срока, который был ему назначен, Дмитрий Штыбликов может не выйти, да, продолжит отбывать заключение уже по измененной статье. Насколько вообще это признательное показание, да, стало удобным обстоятельством для сотрудников ФСБ? И как можно... Да, что вы думаете по поводу того, как в итоге эта история оборачивается для самого Дмитрия? У нас буквально 2 минуты
остается. Для самого Дмитрия эта история оборачивается печально. Его просто обманули, ему наобещали. Хотя, я не знаю, я не могу его осуждать. Я не был, не дай бог, не буду на его месте... Насколько мне известно, его пытали, и очень такие жестоко пытали. Вот. Так что, мне кажется, ему просто дают второй срок, чтобы он вообще из тюрьмы не вышел и не рассказал о тех всех пытках, которые он перенес там, за стенках ФСБ. Вот. Так что...
Спасибо вам, да, спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был брат Владимира Дудки, Петр. Мы продолжаем внимательно следить за судьбами фигурантов так называемого дела севастопольских диверсантов или севастопольских экспертов. Да? Если вам есть что добавить к этому разговору, пишите нам, звоните нам. Номер телефона, еще раз напомню, по которому к нам можно дозвониться не только в прямой эфир, а когда у нас нет прямого эфира, работает автоответчик на этом номере, и все ваши сообщения остаются на нем записанными. Мы их внимательно все, каждое сообщение слушаем. И если вам это необходимо, мы потом связываемся с вами. 8 800 10 06 926. Этот номер доступен для тех, кто слышит нас в Крыму, и для тех, кто слышит нас в соседней России. Также я напомню, что вы можете писать нам на электронную почту, ее адрес есть на сайте Крым Реалии. Вы можете писать нам через форму обратной связи. Она также есть на сайте Крым Реалии, и воспользоваться ею еще проще, чем электронной почтой. Можете писать нам в социальные сети, тоже рады с вами общаться на любой площадке, на которой это только возможно. Пишите в комментарии под нашими трансляциями в YouTube. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь со своими друзьями. Крымчане имеют право знать о том, что на самом деле происходит в Крыму, и крымчане, конечно же, имеют право быть услышанными. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Не пропустите эфир с Александром Янковским в 19.15 по крымскому времени, а мы с вами встретимся уже завтрашним вечером. Всего доброго, будьте здоровы!